Она успокоилась. Не потому, что была 2 недели счастлива, а потому, что поняла до глубины своей души, что праздник не должен длиться вечно. И этот праздничный человек случился в ее жизни как огромный подарок, такой огромный, что подержать немного его можно, но с собой не унести. Женя рассказала ему историю о девочке Ляле. Он сначала посмеялся, а потом сказал, что здесь лежит гениальный сюжет. А потом он уехал, и Женя прилетала к нему в Грузию, а он еще не один раз в Москву. А потом все кончилось разом, как не бывало, и Женя жила себе дальше. Даже помирилась со вторым мужем, которого, как со временем выяснилось, оставить оказалось просто невозможно. Он пристегнулся к ее жизни намертво, как дети. Ляльку долго не встречала. Ни на каких родственных днях рождения она не появлялась, а на похоронах было не до того. Только через много лет они встретились в семейном застолье, и Лялька была взрослая, очень красивая молодая женщина, замужем за пианистом. С ней была маленькая дочка. 4-летняя девочка подошла к Жене и сказала, что она принцесса. Все. Конец сюжета. Явление природы. Все так прелестно начиналось, а закончилась душевной травмой юной девицы по имени Маша, внешне незначительной, веснушчатой и в простеньких очочках, но с очень тонкой душевной организацией. Травму нанесла Анна Вениаминовна, седая стриженная дама очень преклонного возраста, и никаких дурных намерений у нее не было. Она была педагог, профессор, давно уже на пенсии, но пыла педагогического за многие десятилетия преподавания русской литературы, а особенно поэзии, не истратившая. Отчасти Анна Вениаминовна была и собирательница. Не столько ветхих книг, современниц собственных авторов, сколько юных душ, стремящихся к этому кладезю Серебряного века. За долгие годы работы во второстепенном вузе у нее накопилась целая армия бывших учеников. В один прекрасный день Анна Вениаминовна в светло-серой блузке из полиэстера, в твидовом пиджаке устаревшего фасона и ветхих туфлях, привыкших за долгую жизнь к ежедневной чистке сапожной щеткой из натуральной щетины, сидела на садовой скамье в одном, адрес не указывается во избежание разоблачений, совершенно чудесном небольшом парке. Не в центре Москвы, но и не на окраине. Хороший, почти престижный район. В руках ее обернутая в газету книга. Так давно уже не носят. Но она упорно обертывала книги в газетные листы, вырезая ножницами соответствующие треугольные фигуры, чтобы газетная обложка легла размер в размер, тютелька в тютельку. Стояла хорошая погода середины апреля, и обе они, Анна Вениаминовна и Маша, случайно соседствуя на скамье, наслаждались видом пробуждающейся природы, которую шумно и деловито приспосабливали под свои низменные, они же и возвышенные, нужды размножения сообразительные вороны. Отламывали веточки крепкими клювами, вставляли их в старые гнезда, реставрируя прошлогодние, и строили новые. Под конец часового совместного наблюдения этого редкого и забавного зрелища Анна Вениаминовна прочла строки стихотворения. «Широк и желт вечерний свет, нежна апрельская прохлада, ты опоздал на много лет, но все-таки тебе я рада». «Какие чудесные стихи!» — воскликнула Маша. «Кто их написал?» Знакомство завязалось. «Ах, грехи молодости!» — улыбнулась очаровательная пожилая дама. «Кто ж не писал стихов в юности?» Маша легко согласилась, хотя за ней этот грех не водился. Она проводила Анну Вениаминовну до дому, Та пригласила зайти. Маша зашла. Маша происходила из простой инженерской семьи. В детстве у них дома стоял предмет «Хельга», а в нем нетронутые человеческой рукой ровные тома из серии «Всемирная литература» и 11 хрустальных бокалов.